Привет, друзья! Привет! Меня зовут Катерина Ленгольд. Добро пожаловать на мой подкаст «Просто космос». Давненько у нас не было эпизодов, с тех пор в моей жизни кое-что поменялось. Я очень соскучилась по нашим подкастам, по нашим беседам. И мы возвращаемся. Я возвращаюсь, и я очень надеюсь, что этот подкаст вам сегодня понравится. Я сегодня буду рассказывать в очередной раз про то, как можно использовать потенциал своего мозга для того, чтобы жить с удовольствием и со смыслом. У нас с вами задачка в таком режиме дружеского диалога за чашечкой чая. Вот я себе заварила жасминовый чай. Разобраться на основе научных исследований, то, как мы можем управлять мозгом, как мы можем управлять мышлением. И я очень надеюсь, что мои подкасты шаг за шагом будут влюблять в вас, в ваш мозг и в его потенциал, и чтобы вы могли его реализовать. Сегодняшний фокус наш на фокусе. Тема, которую мне хочется сегодня с вами разобрать, это способность фокусироваться и то, как она может быть натренирована. Но здесь мне хочется, знаете, такой очень неожиданный взять угол взгляда на все это и рассказать вам один кейс, который произошел со мной вчера. Потому что обычно, когда мы смотрим на фокусировку, на внимание, мы думаем в первую очередь о чем? О том, что это сделает нас продуктивнее, успешнее, мы будем задачки щелкать, как орешки, никуда не отвлекаясь. И это правда так. Способность фокусироваться, она для этого, конечно, очень нам пригодится может. Но в реальности мне кажется, что задача, которую может решать способность фокусироваться, она намного шире и намного важнее с точки зрения качества жизни. Почему? Потому что способность фокусировать внимание, осознанно направлять внимание, делает нас счастливее и позволяет нам радоваться жизни. И вот моя задача вам сегодня рассказать, как это работает, почему это так работает, и что может помочь натренировать эти нейронные контуры. Okay? Начну я с истории, которая произошла со мной не далее, как вчера. Я вчера летела обратно в Калифорнию, мы были во Франции, потом мы были в Черногории, и, в общем, я летела из Черногории в Сан-Франциско. И это прям задачка со звездочкой. Во-первых, потому что мне предстояло встать в 5 утра, и я проснулась с болью в животе, с головокружением, очень невыспавшаяся. И мне впереди предстояла поездка в такси около полутора часов до аэропорта по таким очень извилистым дорожкам, а потом 16 с лишним часов полета со стыковкой в Стамбуле, ну, в общем, по полной программе. Приезжает, во-первых, я переживаю, что водитель не приедет, значит, приезжает в итоге водитель. Я захожу в машину, там не работает кондиционер. И должен вот-вот начаться ливень, и такое паркое, знаете, вот ощущение, влажность высокая. В общем, короче говоря, в машине просто можно повеситься. При этом я себя плохо чувствую. И все это, конечно, задает определенный контекст. Да? Вот в этой ситуации, наверное, радости и счастья неоткуда взять, казалось бы. И, в общем, я сажусь, настраиваюсь, понимаю, что, в общем, мое состояние мне как-то не очень нравится, и мне хочется по-другому. И я начинаю сканировать все, что происходит вокруг, пытаться понять, за что я могу зацепиться для того, чтобы выжать себе немножечко радости от момента. И тут я начинаю замечать, что над холмами, где мы едем, начинает сходить солнце. И когда это такая не равнина, когда это горная штука, это всегда очень красиво, потому что оно восходит как бы много раз над разными вершинами, над разными холмами, оно потихонечку восходит, это очень красиво. Плюс там еще ты едешь, да, ты едешь по серпантину этому, но ты едешь много времени вдоль моря, и это тоже очень красиво. И, в общем, я открываю окно, вот этот вот воздух утренний, да, влажный, но тем не менее, когда ты едешь в машине, он очень приятно обдувает лицо. И далее я фокусирую внимание на восходе, на том, как свет, он, знаете, такой утренний свет, он очень особенный, очень красиво рассеивается, особенно когда влажность воздуха сильная, она так красиво очень рассеивается в воздухе. И вот я подставила лицо этому восходу, этому теплому ветру, и удерживаю внимание на этом. И получаю абсолютно другое состояние. Я приехала в аэропорт довольная, как слон просто. И хотя он там был заполнен и все такое, но я приехала в совершенно обалденном состоянии. И сидя уже перед посадкой, я задумалась, такая довольная, сижу, улыбаюсь, все там такие, конечно, потому что раннее утро, все такие с лицом кирпичом, и я еще раз убеждаюсь в том, что качество твоей жизни в первую очередь зависит не от обстоятельств, а от того, как у тебя натренирован мозг, и как он способен в том числе фокусировать внимание. Потому что нам нужно сейчас с вами разобраться с тем, как вообще, в принципе, работает внимание, и что же, собственно, я такое сделала, находясь в машине, чтобы это внимание перевести. Перевести с дискомфорта на то хорошее, что сейчас происходит. Смотрите, первое, что нужно понимать, как работает внимание с точки зрения режима по умолчанию. Вот я вам расскажу два режима работы внимания. Первый – это режим по умолчанию. Значит, смотрите, вот то, что с вами происходит каждую секунду, ваш мозг собирает миллионы бит информации. То, какое давление сейчас ваш тапочек оказывает на большой палец правой ноги, то, какая температура воздуха, то, какое сейчас у вас там давление в какой-нибудь аорте. Он собирает просто безумное количество информации как внутри, так и снаружи, плюс мы постоянно обрабатываем наш предыдущий опыт, из этого формируем тоже всякие картинки, которые являются стимулами, которые подаются на такое, знаете, как реле вот своего рода. У нас есть такая область, называется таламус. И вот туда вся эта красота, вся эта информация собирается. Ее очень много, и каждую секунду поступает новая. И, естественно, всю эту информацию, боль, восход, температура в машине, опоздаю, не опоздаю в аэропорт, вот эта вся-вся-вся информация, она находилась у меня в голове. И дальше нам эту информацию нужно обрабатывать. И по умолчанию наши подкорковые структуры, то есть в неосознанном формате, на автомате, эти миллионы бит информации обрабатывают. И их задачка, она одновременно простая и сложная. Им нужно отфильтровать все второстепенное и оставить только важное. Да, потому что информации-то очень много. И знаете, вот когда ты открываешь почту, и там у тебя 100-500 сообщений, нужно убрать спам и оставить важные сообщения. Вот на глазок, быстренько, знаете, вам вот быстренько нужно разобрать почту до того, как ты уже открыл письмо и начал его там читать. Вот ты берешь и сортируешь. И в нашем мозге есть вот такие вот автоматические фильтры. Это происходит на уровне лимбической нашей системы. Там большую роль играет наша вахтерша амигдала в связи с гиппокампом. Они, значит, сидят и фильтруют этот поток информации на предмет важности. Что для них считается важным, для наших подкорковых структур? Для наших подкорковых структур важно то, что способствует выживанию. Это значит то, что все угрозы, они, конечно, их нужно обязательно заметить, потому что если ты их не заметил, то это очень сильно угрожает выживанию. И потенциальные, как мне нравится, ништяки, называйте так. Вот. Ништяки – это штуки, которые могут очень там быстро нам помочь получить важные ресурсы. Ну, например, разглядим мы какую-нибудь пироженку, и, соответственно, наш фокус туда направится. Но в первую очередь это будет фокус на угрозах, потому что если мы не съедим пироженку, это как бы полбеды, а вот если мы не заметим потенциальную угрозу какую-нибудь, да, выскочившего из кустов саблезубого тигра, это прям будет беда. Поэтому нужно понимать, что эволюцией мы отобрались, да, из обезьян, которые были очень на стрёме, такие, знаете, очень осторожные. Все другие вымерли и свои гены передать не могли. То есть мы как бы отбирались многими миллионами лет эволюции на предмет нашей чувствительности к угрозам. Мы очень-очень осторожные создания. До того, как человек стал верхушкой пищевой цепи, у него было, в общем-то, много угроз, с которыми, по отношению к которым ему нужно было быть начеку, нашим далеким предкам. Поэтому у нас очень высокая чувствительность к угрозам и такая средненькая чувствительность к ништякам. И поэтому есть даже такая интересная штука, что мы, если что-то происходит плохое, мы от этого отпрыгиваем. Ну вот представьте, вы там увидели что-то, что потенциально вам угрожает. А если вы видите что-то приятное, то мы к нему подходим. Да? Вот от одного бежим, а к другому подходим. То есть даже скорость, с которой мы реагируем, будет разная. Значит, это режим по умолчанию. Да? собрали внешние стимулы и на уровне лимбической системы на автомате отфильтровали, что важно, что не важно, что способствует выживанию, что не способствует выживанию. В первую очередь фокусируюсь на угрозах. Поэтому, когда я сидела, соответственно, в машине, то я буду замечать что? Я буду замечать свою головную боль, живот, буду предвкушать, соответственно, в не самом приятном смысле долгий перелет и дискомфорт с этим связан, потому что я знаю, что это такое. Много раз до этого летала. Я буду замечать температуру, которая мне, опять же, некомфортна в машине. Вот все это на автомате даст мне фокус внимания. На это я буду обращать внимание по умолчанию. То есть мы не то чтобы такие вот все негативные по своей сути, мы просто, у нас так мозг построен, что нам необходимо фокусироваться на проблемах. Теперь у нас есть режимчик номер два. Режим осознанный. Этот режим, он требует включения более сложных и, как следствие, более ресурсоемких структур мозга. То есть вот у нас есть подкорковые структуры, они могут обрабатывать много информации и делать это быстро и с минимумом количеством энергии, да? но не очень точно. И есть структуры, такие более высокоуровневые, где мы уже можем замечать контекст и управлять нашим вниманием, но все это требует большого количества психической энергии, потому что это более новые структуры, они, условно говоря, не такие отточенные, что называется. И эти структуры могут обрабатывать ограниченный объем информации. И что интересно, они не работают в период сильного стресса и когда мы очень сильно утомлены. Потому что, опять же, да, они ресурсоемкие, и мы не можем себе позволить фокусироваться на чем-то там и обрабатывать какие-то уже там с деталями какие-то вещи, когда у нас очень мало психического ресурса. Поэтому вот этот режим, он в принципе не рабочий. Вот мы сейчас с вами будем говорить про то, как можно натренировать. Но, в общем, ничего тренировать у нас вообще не получится, если у нас высокий уровень стресса и состояния. Ну, поэтому во всех штуках, которые я делаю, я всегда фокусируюсь на состоянии. И вот, например, когда мы делаем в программе «Новая орбита», там 3 месяца, первый месяц мы работаем над состоянием, выходом из выгорания и работой со стрессом. Потому что все процессы, связанные с тренировкой мозга, они зачастую очень плохо или вообще не работают, если эта штука не закрыта, грубо говоря. Вот. Поэтому у нас вот есть такие два режима. И когда я направила свое внимание на вот эту красоту восхода и приятный ветер на лице, это история с включением осознанного режима. Потому что в том, что я делала, и то, на чем я фокусировалась, оно, в общем-то, не содержит с точки зрения наших подкорковых структур вообще никакой важной информации. То есть вот этот вот прекрасный восход, он как бы пользы от него для выживания, ну, вообще никакой. Удовольствия много, а пользы мало. Поэтому по умолчанию на него мне очень вряд ли бы я сфокусировала внимание. Если бы сфокусировала, то буквально на долю секунды. То есть мне необходимо было включать мою переднюю поясную кору. Это очень важный центр внимания. Для того, чтобы это внимание там, во-первых, возникло, во-вторых, чтобы оно там поддерживалось, чтобы я не взглянула на этот восход на полсекундочки и опять не начала фокусироваться на дискомфорте, на там, боли в животе, на всем остальном, а чтобы я могла этот фокус поддерживать. И это такая двойная задачка, да, сначала его туда направить, а потом его там поддерживать. Ну и теперь, собственно, самый интересный вопрос. Можно ли как-то эти режимы изменить? Можно ли как-то перейти от этого режима по умолчанию к режиму осознанный? Если да, то как? Потому что вы наверняка знаете людей, у которых вот что бы ни происходило, они обязательно найдут проблему и будут по поводу нее психовать. Вот ты их привез на райский остров, они найдут что-нибудь, я не знаю, запах какого-нибудь жидкого мыла им там не понравится, и все, будут они ходить и по поводу этого причитать. А есть люди, которые в любых обстоятельствах находят позитив, они находят причины для того, чтобы радоваться, и это, ну, кажется, вроде бы как особенность психики. Так ли это? Можно ли с этим что-то сделать? Ответ и да, и нет. Во-первых, да, действительно, у нас есть некая генетическая предрасположенность к тому, чтобы реагировать определенным образом. Она объясняется тем, что у нас может быть по-разному уровень чувствительности нашей лимбической системы, нашей амигдалы, в частности, которая, вот, собственно, осуществляет эту проверку и фильтрует. То есть, вот в зависимости от того, как она фильтрует, она может либо все там лепить, что все здесь угрозы, и тут угрозы, и тут угрозы, либо она может быть менее чувствительной. Так вот, Любопытное дело, если у нас во время вынашивания у мамы высокий уровень стресса, у нее высокий уровень кортизола в крови, то это влияет на то, насколько чувствительной будет лимбическая система, амигдала, в частности, у ребенка. То есть вот этот вот уровень чувствительности, он задается и генетически, и даже в период вынашивания, что очень интересно, на мой взгляд. Поэтому есть, конечно, предрасположенность. Есть этот факт сложно отрицать. Но при всем при этом у нас еще есть огромный потенциал, связанный с явлением, которое называется нейропластичностью. Я вообще просто, не знаю, мне кажется, вот как только ты для себя понимаешь механизм нейропластичности, ты понимаешь, что вообще от тебя зависит все. Потому что мы уже говорили, что качество жизни, оно в первую очередь зависит от твоего мозга, а не от внешних обстоятельств. А твой мозг при этом, он очень пластичен, и он быстро меняется в ответ на то, что ты с ним делаешь. То есть вот если ты, например, твоя коленная чашечка, тебе нужно теперь, чтобы она выгибалась в другую сторону, ну извини, чувак, вот она какая есть, такая есть. И функционально она будет решать ту задачу, которую она решала миллионы лет эволюции. То у мозга за счет возможности формировать новые нейронные контуры, новые нейронные связи в любом возрасте, мы можем изменить структуру наших связей, как следствие то, как мы воспринимаем события, то, как мы на них реагируем, то, как мы действуем. Все это очень гибкая пластичная структура. Да, в детстве она легче меняется. Да, у кого-то она может быть в более выгодной стартовой позиции. Но у любого человека эти все контуры можно перепроложить. И это является ответом на то, что ты делаешь. Потому что логика такая, что если у нас есть там группа нейронов А, Б, С, Д, Вася, Петя, Коля, Аня какая-нибудь, я их люблю называть по имени, и вот они часто срабатывают вместе. То есть, грубо говоря, мы производим какое-то действие, и это приводит к зажиганию цепочки нейронов. Так вот, если они часто вместе зажигаются, то они начинают обматываться такой специальной изолентой, называется миелин. И по сигналу по вот этой цепочке начинает идти легче. И вот он тебе, нейронный контур. Чем чаще мы его используем, тем более обмотанным миелином он становится, и его проходимость может увеличиваться до 3000%. То есть, при этом те, которые не используются, они, наоборот, их проходимость по ним становится низкой, и туда все тяжелее сигнал загонять. Это называется нейродарвинизм. Выживание самых занятых нейронов. Survival of the busiest. То есть, получается, то, что мы используем, оно укрепляется в нашем мозге. То, что мы не используем, оно не укрепляется. Наоборот, да, истощается эта связь. И получается, что нам что надо сделать? Для того, чтобы нам тренировать внимание, не поверите, нам его нужно направлять. То есть нам нужно использовать нашу переднюю поясную кору как можно чаще, удерживая осознанное внимание, например, на позитивных каких-то аспектах. И по мере того, как эта штука у нас будет тренироваться, и, собственно, вот метод нейроинтеграции, он основан на идее того, что наши разные отделы мозга, мы их можем системно тренировать и интегрировать эти отделы, чтобы качество коммуникации в мозге увеличилось. Потому что, вот видите, у нас есть режим по умолчанию, когда мы обрабатываем лимбической системой. Нам он все равно нужен. Есть режим осознанный. Как сделать так, чтобы эти части, они с друг другом коммуницировали? То есть нам, по сути, нужно сформировать нейронные контуры, которые будут хорошо эти отделы интегрировать. Так вот, нам необходимо эти механизмы запускать регулярно, для того, чтобы они у нас стабилизировались и появились вот эти устойчивые нейронные контуры. И если мы это делаем, если мы так системно тренируем эти области мозга, то мы можем реализовать заложенный в нас потенциал, который, на мой взгляд, безграничен, потому что нейропластичность имеет огромный спектр, и мы можем прожить свою самую лучшую жизнь. Вот для меня это просто безумно вдохновляющая идея. То есть первое, что качество моей жизни зависит от качества мозга. Второе, что мозг пластичен, и поэтому меняется, я его могу изменить. И третье, что в итоге я могу благодаря этому построить свою жизнь, свою реальность такой, какой я хочу. Вот для меня это прям супер вдохновляющая штука, и это та вещь, которую, вот, собственно, я сейчас занимаюсь все свое там, почти, за исключением небольшого времени, которое я занимаюсь инвестициями, я сейчас посвящаю этим исследованиям. И это то, что мы делаем в новой орбите, то, что мы делаем в сертификационной программе. И что потрясающе, что эти изменения, они происходят не когда-нибудь там через 200 лет, а они происходят очень быстро. То есть, ну, нам, например, нужно в тренажерный зал ходить месяцами для того, чтобы увидеть какие-то изменения в теле. А вот если мы говорим о мозге, то эти изменения, они в возрасте, ну, опять же, да, зависят от многих аспектов. Ну, вот в моем возрасте, там, до 40, до 50 лет мы смотрели в основной такой диапазон. У нас средний возраст, по-моему, 36 лет у участника новой орбиты. И мы видим очень сильные изменения в поведении, в реакциях на уже в течение 12 недель. То есть вот у нас программа 12 недель, и мы замеряем в течение всей программы, мы делаем клинические тесты, на там, депрессию, на выгорание, мы смотрим динамику, и мы видим очень сильные изменения на таком достаточно коротком временном горизонте. Да, и вот мы сейчас, у нас закончилась в июне, получается, программа предыдущая, и мы все это дело замеряли, я, наверное, сделаю вам отдельную на этот счет публикацию, и мы видим, что эти пластические изменения, они работают после 3 месяцев программы очень-очень выражены. Да? То есть не надо к чему? К тому, что все тренировки, если ты не видишь результата, тебе очень тяжело продолжать. Но мы видим, что эти тренировки мозга, они работают уже в течение нескольких недель, начинают проявляться. И что в итоге мы делаем? Ну вот практик много, и мы разные с разными экспериментируем в программе. Но вот давайте я вам сейчас приведу самый простой пример. Нам сейчас нужно с вами направить сфокусированное внимание и поудерживать его на чем-то, что сейчас не является угрозой или возможностью для вашего выживания, а на чем-то просто приятно. Можно просканировать вокруг, что происходит, и найти повод порадоваться и посмаковать. Вот я сейчас замечаю, у меня на левой лодыжке у меня приоткрыто окно и очень приятный утренний бриз. Я его чувствую на коже. И я могу поудерживать это внимание. И вот оно, пожалуйста, вам посмаковать, потренировать одновременно переднюю поясную кору. Еще у меня здесь на столе налита стоит чашка с жасминовым чаем. Я очень скучала по этому чаю, пока была в путешествии, потому что вот у меня есть любимый-любимый сорт жасминового чая, и я могу его сейчас выпить. И, опять же, посмаковать и удерживать сфокусированное внимание на ощущениях и одновременно и удовольствие тебе, и тренировочка передней поясной коры. То есть вы можете сейчас, после этого подкаста, в течение нескольких секунд просканировать все, что происходит вокруг вас, и найти в нем что-то, в этом пространстве, что-то, за что вы можете удержать свое внимание и, насколько сможете, 10, 20, 30 секунд фокусировать его на вот чем-то таком приятном, да, вот в режиме осознанный побыть. И что здесь важно понимать? Чем больше вы на стрессе, чем больше вы устали, тем тяжелее вам будет это делать. И поэтому мы, например, тоже в новой орбите, мы первый весь месяц занимаемся состоянием и работой с выгоранием и так далее, потому что очень многие практики, они просто не работают иначе, если ты не научился корректировать свое состояние. Вот. Но поэтому ваша задачка заключается в чем? Что вы, когда вы находитесь в нормальном состоянии, в плюс-минус комфортном, вы тренируете эту мышцу, грубо говоря, конечно, это не мышца, но то есть вот этот нейронный контур, вы его используете. И в итоге вы получаете что? Вы получаете возможность использовать его. То есть он у вас обматывается, соответственно, в спокойных условиях это сделать легче. Он обматывается у вас миелином, и как следствие вам с каждым разом все легче и легче этот контур использовать. То есть вам все легче и легче удерживать осознанное внимание по выбору на каком-либо объекте. И это дает вам возможность потом фокусироваться уже вот в обстоятельствах таких со звездочкой, ну вот как были у меня, например, вчера в этом такси, да, то есть когда тебе там плохо, когда ты не выспался, когда есть куча аспектов, которые вызывают тревогу, дискомфорт и так далее. То есть у тебя вот эта мышца, она становится сильной, поэтому ты ее можешь, грубо говоря, использовать уже в более сложных обстоятельствах. На этом, друзья, на сегодня все. Мне кажется, получилась очень интересная беседа про то, как связаны счастье и фокус. не только продуктивность нам обеспечивает способность фокусироваться, и для счастья нам, для радости в жизни, возможности смаковать ее, нам необходима способность удерживать осознанное внимание. И, по сути, это один и тот же навык, но в разных проявлениях. Я вам рассказала про свою историю вчерашнюю, про то, как мне удалось перевести фокус внимания с дискомфорта на то прекрасное, что в этот момент происходило в моей жизни, и как следствие изменить качество своей жизни без изменения внешних обстоятельств. Мы с вами разобрались в двух режимах работы нашего внимания, нашего фокуса, режим по умолчанию, который происходит на уровне подкорковых структур на автомате и анализирует миллионы бит информации в секунду на предмет важного, то есть того, что способствует выживанию, такой фокус на угрозах. И режим осознанный, который требует уже более ресурсоемких структур мозга, передней поясной коры и префронтальной коры, который может обрабатывать ограниченный объем информации и требует прям много ресурса и не работает при стрессе. И мы с вами поговорили про то, что есть определенные генетические предрасположенности для того, чтобы формировать то, как вы будете, какой режим у вас будет использоваться и насколько чувствительным к угрозам будет ваш режим по умолчанию. Но также вы можете еще и тренировать это. И мы с вами поговорили про роль нейропластичности, которая в любом возрасте дает возможность вам выстроить новые нейронные контуры, которые по мере того, как мы используем, будут укрепляться. И я вам предложила очень простую практику, как вы можете посмаковать какой-то момент и тем самым еще и потренировать свою переднюю поясную кору. Ну и договорились с вами, что благодаря этому вы можете не только развивать аспекты, связанные с продуктивностью и успешным успехом, хотя в них нет ничего плохого, они тоже очень нам нужны и полезны, но нужно понимать, что тренировка мозга — это больше, чем просто продуктивность, это больше, чем просто способность решать какие-то задачки более эффективно. Это качество жизни на всех уровнях, это более глубокие отношения, это более интересные, способность по-новому смотреть на вещи, это жизнь, которая совершенно на новом уровне, на новом качестве возникает. Ну что, на этом все, дорогие мои. Спасибо, что присоединились к сегодняшней беседе. Я, если вы ее слушаете вдруг не в Телеграм-канале, знайте, что у меня есть Телеграм-канал. Я там публикую дополнительные материалы, там нет никогда никакой рекламы, только польза от меня. Я оставлю ссылку в описании. Если вы уже в Телеграм-канале и этот подкаст вам показался полезным, я буду очень благодарна, если вы поделитесь своими такими ага-моментами, что-то, что вам так вот прям очень откликнулось, я, может быть, порепощу у себя это. И если вы поделитесь этим с друзьями, если вам это показалось полезным для вас лично, пересылайте друзьям этот подкаст в Телеграме. Благодаря нашим совместным усилиям и моей любви при записи каждого подкаста мы можем принести очень много пользы, и люди увидят потенциал их мозга. Так что классная задачка. Я вас крепко обнимаю. До встречи на следующей неделе, дорогие. Пока-пока.